Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 8 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
30 июля, вторник. Ну что, предпоследний день этого летнего месяца. Друзья, дальше уже август, а там уже и осень.
Обязательно каждый день про это напоминать, чтобы...
Конечно, чтобы не расслаблялись.
Жизнь медом не казалась.
Нет, чтобы радовались каждому дню, потому что потом будет слякотно, дождливо, снежливо и так далее. Радуйтесь хотя бы вот этой погоде. Пусть будет мало солнца, но зато тепло, сухо, хорошо. Иди в майке, гуляй, в шортах ходи, в босоножках, шлепанцах прогуливайся. Вообще потрясающе. Надо каждый день любить.
Хочется спросить, что ты принимаешь сохранить. За ним в этот момент.
Я принимаю.
Я посмотрела на тебя в 8 утра.
Дорогу.
Смогу ли ты такое говорить в 8 утра?
Запросто.
Прокатившись общественным транспортом на автобусе, на электричке,
вообще,
на метро.
Ты же знаешь, мое любимое время дня – это утро, Марин. Я вообще утром энерджайзер. Я утром очень люблю. Я постоянно в каком-то таком состоянии, мне нравится. Вот. Ладно, друзья, что нас ожидает в ближайшие 3 часа? До 12 мы с вами обсуждаем различные темы. Например, поговорим, что... В 4 регионах России с 25 года ведут туристический налог. Ты понимаешь, и так куда-то съездить, это практически большое финансовое вложение.
Да.
А тут еще по 50 рублей в сутки с человека.
Да,
по 100 рублей, да, по 100,
Суздали.
По 50, да, будут собирать.
Не очень-то и хотелось.
Нет, ладно, это не такие большие деньги. Когда, правда, семья там человек 5, то это ощутимо, но все равно. Еще психиатр сообщил о пагубном влиянии экстремальной жаркой погоды на человека.
Ну, прямо Африку открыл, необыкновенно.
Да, слава богу, уже у нас экстремально не будет ничего такого жаркого.
Ну, вот. Кстати, про погоду. Вот климатологи назвали регионы, жизнь в которых будет невозможна из-за жары. Об этом поговорим.
Да, тоже. И в Италии умер создатель десерта тирамису. Представляешь?
Знаешь,
вот
я как чувствовала в пятницу, извини, ела тирамису.
Провожала.
На дорожку.
Ой, прости меня, Господи. Да. В 1.45,
никогда
друзья.
Никогда этого не любила, понимаешь? А в пятницу поняла, что хочу.
Да. Сегодня будет... Сегодня, вернее, Международный день дружбы, и мы поговорим вообще, бывает ли дружба во взрослом возрасте. В 12.05 программа «Своими ногами». Мы будем путешествовать по Индонезии с блогером, с телеведущей. Она нам все расскажет. Ну, и в 13.05 программа «Народный адвокат». Автодела, Сергей Радько, заглянь к нам, и об этом мы поговорим.
Так, ну наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495.
Вчера.
На нас
ровно...
можно посмотреть, подожди.
Да, сейчас. На нас можно посмотреть в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Вконтакте говорит Москва 94.8. А вот насчет Ютуба я не знаю, потому что вчера ровно в 2 часа ночи он просто вырубился, Марин.
Да?
Он не то что 70 на 80%, он стал показывать 90% с тормозами.
Нет, но вот сейчас себя
более
показывает,
менее,
видно твою веселую футболку. Ютуб-канал говорит
я
«Москва,
очень
Макс
размытый,
и Марина».
Да, но все равно их хотя бы есть. Но очень плохо...
Контуры Макса Челнокова,
да,
очертания.
Очертания исчезли. Но можно хоть что-то разглядеть, но все равно очень все как-то печально и несимпатично это все выглядит. Но давай к календарю перейдем, посмотрим.
Ты
сегодня, да, 30 июля, вторник, как я уже сказал, Международный день дружбы, об этом в 11.45. Угу. Всемирный день борьбы с торговлей людьми. людей, значит, такой вот день, потому что это все процветает в мире.
Людьми все-таки.
Ну да, людьми, извините, процветает в мире, это все происходит, и это все, конечно же, ужасно. Какие события были в разные годы, происходили
знаменательные? На улицах Парижа впервые прозвучала Марсельеза в 1792 году.
Ты знаешь, что в единственный раз император российский снял с себя головной убор во время исполнения одного единственного гимна за всю историю вот императорского двора. Угу. Это был Александр II, нет, Александр...
Один из Александров, да?
Да, один из Александров, он, значит, снял, это было исполнение Марсельезы как раз.
Да мы поняли, Макс.
Ну, вот. В Хельсинки открылся заключительный этап совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1975 году было, это было.
Серафим Саровский родился в этот день, великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец.
Да, еще сегодня на свет появился Никита Муравьев, русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов. Генри Форд, основатель компании, как раз, которую вы все знаете.
Николай Юденич, российский военный деятель, один из руководителей Белого движения, родился в этот день в 1862 году.
А в 1818 появился на свет Эмили Бранте, английская поэтесса. Так, еще Арнольд Шварценеггер был сегодня рожден. Ирина Винер, поздравляем прям вот от всей души. Жан Рено и Кейт Буш, британская певица, композитор и музыкант. Ну и к народному календарику Марина с Лазарем.
Тихо. Спокойно.
Так, это может какой-то знак?
Макс,
подожди,
перестань.
Может это что-то
в
значит?
В этот день чествую двух святых, Маргариту, она же Марина, и Лазаря. Жила ли святая Маргарита на самом деле, до сих пор неизвестно. По преданию, она родилась в Антиохии, была дочерью языческого жреца. Когда девушка приняла христианство, отец выгнал ее из дома, и Маргарита стала пастушкой. Однажды ее увидел римский префект Алимрий и, очарованный ее красотой, предложил ей брак, но лишь при условии, что она отречется от Христа. Девушка отказалась, и префект приказал ее пытать, а позже и вовсе казнить. В католической церкви Маргарита входит в число 14 святых помощников. Говорили, что она являлась Жанной д'Арк. Православная церковь почитает Маргариту под именем Святой Марины. Особой любовью она пользуется в Греции, где в ее честь построено большое количество храмов. Другой святой, которого упоминают наравне со Святой Мариной, преподобный Лазарь Галисийский. Он родился в городе Магнезии. Во взрослом возрасте принял постриг в монастыре Святого Саввы. Позже Лазарь поселился на горе Галисия, да, наверное,
да.
Недалеко от Эфеса. Вокруг подвижника вскоре возникла монашеская община и образовался монастырь. На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали.
Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву.
Голубые вспышки зарниц.
Зори с лазарями, наверное. Зори с лазарями.
Я бы сказала, с лазорями, конечно.
С лазорями, шучу, извините, да.
Да, ну, что ты извиняешься.
Да.
На самом деле, отблески далеких гроз, но в народе об их появлении сложили легенду. Некогда жила-была морская царевна Марина, но однажды сбежала из покоев своего отца, морского царя, на землю. С тех пор каждый год в день рождения Марины ее отец вспоминает о непокорной дочери и гневается, пронзая небо огненными стрелами. В эти дни крестьяне и Макс начинали задумываться о приближающихся холодах.
Как на
Марину с Лазарем наблюдали за погодой. Считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня. Именины.
Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.
Поздравляем!
Макс, а вы радостный человек? Спрашивает меня слушатель.
Максимально.
Ну, не знаю. Угу. Может быть, да, но угу. Как-то так вот. А Артем из Челябинска пишет, что YouTube замедляет на компьютерах, на мобильных устройствах все нормально. Но, может быть, вчера он перестал вообще работать у меня на компьютере, кстати. Игорь Владимирович тоже напоминает, что сегодня Международный день дружбы. Мы об этом поговорим, как мы уже и обещали. Так, давай, Марин, тебя с именинами, кстати, поздравляю.
Ну, спасибо.
Сегодня наш ждем пронзания от твоего морского отца, наше небо молниями, да, лазерами.
Договорюсь.
Как и так далее. Обещали сегодня, кстати, дождь же?
Посмотрим,
обещали, как себя вести будешь. Обещали. В 4 регионах России с 25 года ведут туристический налог.
Его будут взимать во Владимирской и Вологодской областях, Карелии и в Алтайском крае.
Как сообщается, с 1 января за отдых в Суздале нужно будет заплатить 100 рублей в сутки. В Сартовале и Белокурихе ставка будет 50 рублей в день.
В Вологде с туриста возьмут не более 1% от стоимости проживания в отеле.
Отмечается, что ввести туристический налог также хотят в Астрахани, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Пскове и на Алтае.
Потрясающе.
Но я, вы знаете, как-то я так вот к этому отношусь. С одной стороны, это хороший плюс для туристической, нет, для туристической сферы, отрасли, да, этого региона. Угу. Потому что это деньги, это нормальный приток, это происходит везде. В Венеции вообще, чтобы въехать в Венецию, надо заплатить там 8, что ли, евро. Мы недавно рассказывали.
Налог.
Да, какой-то налог. Это просто, чтобы въехать. И это каждый тоже день. Вот ты сколько, ты выезжаешь, а я опять в один день въезжаешь, и ты опять платишь. И это во многих городах мира так происходит. За центр, в центр въехать,
за
в центр
нужно
Парижа, да.
Платить.
Вот именно, тоже приходится платить. Вот, почему нет? Но, с другой стороны, поездка, ну, я не знаю, в ту же самую Белокуриху из Москвы, ну, обойдется на человека в 1080-70-80. Это Алтай, это не дешевое место, это да, хорошие отели, там хорошее лечение, там прекрасный воздух.
Природа.
Природа, вот. И каждый день по стольнику к этому всему.
Костя пишет, главное, чтобы
дней,
деньги в дело шли, мне 100 рублей не жалко. И очень хочется, чтобы условная Вологда хорошела каждый год. А я вернусь через пару лет, или мои дети туда поедут отдыхать, когда подрастут.
А, ну, прекрасно.
Но у нас сейчас города очень, правда, хорошают.
Хорошеет.
Илья
пишет, всегда с удовольствием плачу туристический сбор. Ну вот я однажды платил туристический сбор, с меня это, знаешь, как мы...
Как это выглядело?
Это выглядело, в отеле просто взяли и накинули там 1000 рублей.
К стоимости номера, да?
Да, к стоимости номера. А я так стою и говорю, извините, но у меня же номер вот был там 56 тысяч, а она такая говорит, вы знаете, туристический сбор 57. Я говорю, а, понятно. Она говорит, вам чек дать за него? Я говорю, нет, можете оставить себе.
Был сейчас в Санкт-Петербурге, там тоже вроде дал должны брать этот налог, только я не понял, кто и как. Было бы неплохо, если бы Беглов направил эти деньги на развитие урн и туалета. Кстати, слышал новость по поводу того, что в Санкт-Петербурге запретили парковать самокат в центре города.
Да, да,
и это
как все возбудились
в Москве. Сделали это на день флота, да?
Да.
И потом кто-то Беглову сказал в личной беседе.
Молодцы, что это сделали.
Да, прям... и он прислушался, решил...
И решил вообще убрать самокаты из центра Санкт-Петербурга. Ну, не знаю. С одной стороны, это и может быть правильно, а с другой стороны, где кататься? По МКАДу? По третьему
за
транспортному?
101-му, Макс.
За 101-му?
За 101-му. Можно туда всех отправить?
В Париже за 101-й вот
там
отправили
по
Парижа.
Да.
Вот, поэтому я не знаю, это верно-неверно. Центр как раз, он тот самое место, где только и катайся, смотри
да,
на
конечно,
красоты.
Да, конечно, да.
Ну, а
да,
где?
Лавируя между пешеходами на пешеходных
где?
Тротуарах.
По твоему, как любимый район твой, Выхино?
Выхино-Жулебино. Мы
Выхино-Жулебино, да. Вот по этому райончику ездить. Хорошо, ладно, идем дальше. Еще я хотел тебе, знаешь, что рассказать?
Не представляю.
Меня, если честно, эта новость потрясла.
Тебя?
Да. Как этот человек сам взял об этом и рассказал? Павел Дуров признался, в наличии у него более 100 биологических детей в 12 странах.
Они появились на свет благодаря донорству спермы.
Основатель мессенджера Telegram рассказал, что 15 лет назад один из его друзей попросил сдать материал в клинике, поскольку у них с супругой не могло было родиться детей. И, значит, руководитель медучреждения предложил Дурову оставить чуть больше этого материала, чтобы анонимно помочь большему числу пар, поскольку высококачественного донорского материала не хватает. Вот только он недавно узнал, рассказал, что у него более 100 детей. Вот тем самым, мне кажется, человек с таким доходом, с таким таким именем, он популярный, он известный человек. Но представляешь, сколько у него появится детей?
Ну и что там плохого?
Ну, ему будут писать. Нет, ему будут писать, говорит, я ваш сын.
Да, или я ваша дочь. Анонимно же, почему они должны ему писать-то?
Не, ну,
это не значит, что он всех их признает, и там все по-другому происходит, гораздо сложнее. Не то чтобы, знаешь,
не, ну, понятное
пошли в банк
дело.
Спермы, у нас получился ребенок, а потом мы предъявляем.
Ну, а вдруг мамаша берет и рассказывает.
Ты знаешь, какие-то права.
А может быть, из там ты 100% на 99% ты сын Дурова.
Понятно, вот. Но бывает.
Потому
бывает.
Что
бывает. Вот, это не такое у мамаш бывает.
Может быть, да. А давай попробуем. Вдруг нам бабла перепадет.
Действительно. И но начинаем. Все-таки там документы специально оформляются,
поэтому но я не думаю, что равно. Все так просто, мне чтобы как-то можно показалось было что-то так, предъявить. Это, ну, да, ты права.
Ну, а почему нет, понимаешь? Не в плане, что предъявить, а в плане, почему, если есть такая возможность, есть желание иметь детей, но не получается их
нет, я совершенно путем, не против, да? Я не против. Мне, знаешь, тоже предлагали как-то раз, было это, правда, лет 10, тоже 15 назад, когда я был еще молод, свеж и бодр, еще бодрее, чем сейчас. Вот.
Куда уже больше?
Да, но получилось таким образом, что я в тот момент куда-то уехал, и мне, ну, короче, время прошло. Да. И девушка, которая мне предлагала, она потом говорит, я когда приехала через месяц, что ли, она говорит, ну, я уже все решила.
Не дождалась
другого,
тебя.
Да, не до...
А представляешь, были бы сейчас в России такие челночата
да
маленькие.
Да она одного себе хотела.
Не, ну потом бы, может быть, слава пошла бы.
Челночата.
Да. Челночата.
Так, ладно, друзья, время пришло у нас сейчас совершенно другое. Пришло время арбузизации называется. Я вчера был в одном...
Кошмар.
Арбузизации. Я
вчера ужас. Ты еще морюшка скажи.
Кушать морюшка.
Боже мой.
Пойдем на берег морюшка кушать. А, слушай, вчера
Что, прости?
Арбузизация. Я был в одном ресторанчике. Заглянул. Вот. И я был потрясен, насколько много, правда, в меню арбузов. Я увидел сэндвич с арбузом. Там хлеб, сыр.
Моцарелла добавляют.
Моцарелла, да. Песто.
Песто и соус.
Мед. Какой-то медовый соус.
Знаешь,
был.
Еще что можно? Бальзамик добавить, мне кажется, можно.
Но там был медовый соус, песто, моцарелла, поджаренные вот эти вот крутоны и кусок арбуза такой хороший, прям как стейк. Потом я ел...
Я ненавижу, когда фрукты называют стейками. Стейк из арбуза, стейк из свиной капусты.
Да, я тоже, но это так написано. А потом я видел поджаренный арбуз. Значит, поджаренный кляре? Арбуз в кляре. Нет, он был без кляра, он был поджаренный на кунжутном масле с семечками, вот, кунжутными, и сверху был какой-то на нем мусс. И это ела за соседним столом какая-то дама. Плюс я увидел, вот знаешь, сырое мясо подают, тонко-тонко нарезанное.
Да.
Как вот это блюдо называется? Я ехал и вот забыл. Не тортин, как же.
Тартар?
Да, тартар. Нет, тартар это кусочками. А это вот прям слайсы.
Строганина?
Вот типа строганины, вот что-то такое. Карпаччо.
Да спасибо вам.
Да.
Видите, какие мы тут гурманы собрались.
Вот знаешь, арбуз тонко нарезан до такой степени, что его прям вот видно. И он сверху полит бальзамика, и знаешь, вот такие вот маленькие икринки, типа сделанные
из вкуса. Совсем уже с ума посходили, да?
Это какой-то просто
ужас.
Может
быть, вкусно, правда?
Но я не стал бы пробовать арбуз, потому что для меня арбуз – это арбуз. Я даже не могу понять, как люди в Азии...
Едят
арбуз с хлебом.
Нет, но это, мне кажется, интересно. Но я не буду это делать, потому что для чего?
С лепешкой едят. Вот берут лепешку горячую с тандыра, да. Нет, дыня с прошутто, это очень вкусно, мне кажется. С сыром.
Очень вкусно.
С сыром дыня. Ну, хотя, с другой стороны, ты вот как специалист должна знать, что дыня достаточно тяжелый
дыня
продукт.
Дыню вообще не нужно ни с чем сочетать в идеале.
Да.
Ее нельзя ни с чем мешать, ни с какими фруктами. Если вы пообедали, подождите хотя бы час, прежде чем есть дыню. Потому что она очень сложно усваивается, она непроста в усвоении, давней очень много витаминов, но много и сахара.
Знаешь, я буквально совсем недавно, мне звонит знакомая одна, говорит, я тебе салатик передала фруктовый, а сейчас тебе его дочь принесет. Приносит мне она такую вазочку, там салат, и в нем, значит, виноград, клубника, дыня, арбуз, и все залито, угадай, чем? Сгущенным молоком, сгущенкой. Я когда это увидел, я подумал, боже мой, это просто взрыв холестерина.
Почему здесь холестерин? Холестерин, там нет никакого холестерина.
Не холестерина, а сахар, короче, зашкаливание сахара.
Инсулиновая кома.
Да, инсулиновая кома, и плюс еще дыня. Я вообще дыню не могу есть ни с чем вот вместе. Короче, смотрите, арбузизация происходит. Московские гурманы начали экспериментировать. Я уже говорил, с сэндвичами и бутербродами из арбузов. Вот, например, арбузная брускетта в одном ресторане подается с кремом из феты, авокадо и рукколой. Ну, кстати, вот это должно быть вкусно.
Не, ну, в салат, мне кажется, можно добавить арбуз, руккола, арбуз.
Нет, вот в таком сочетании, миксе, то да. Но делать сэндвич из арбуза, где вместо мяса или чего-то еще лежит кусок арбуза с сыром.
Может быть, это вкусно. Может быть, нужно попробовать, дать шанс этому арбузу. Если бы это еще не стоило, как крыло самолета.
Знаешь, это может и не так дорого. Я вот помню сэндвич, он стоил 600 рублей.
До копейки, конечно.
Ну, в принципе, да. Можно в магазине, вот, в котором
можно
мы ходим.
Можно целый арбуз купить, да?
В том-то и дело. Одним словом, я не знаю, как это вкусно или нет. Друзья, вы готовы вообще на такие эксперименты?
Легкий фьюжн.
Да, вот какие-то вот мне нравятся жареные арбузы, например, пишет наш слушатель. А другой
Сурить нравятся моченые арбузы.
Моченые, это соленые, как яблоки моченые, да?
Наверное, да.
Вот, арбуз под шашлык ужас. Очень хорош, особенно
жирной ноткой в середине.
Какой тогда круль, чего-то там написали.
Шеф-помодор, мы видим ваши великолепные салаты, но столько времени уже прошло,
поняли,
а мы ни разу
это...
ничего не попробовали.
Не ели.
Да, какое-то упущение, мне кажется.
Да, пишет 165-й, пишет, какой ужас, как люди извращаются над едой. Надо заливать взбитыми сливками.
Ужас, только пропитанный алкоголем. Ты знаешь, как в одном заведении мне предлагали...
Чего, арбуз пропитанный?
Да, мне предлагали окрошку на просекко.
Да, ты рассказывала. И что?
Ну нет, конечно.
Отказалась?
Нет. Ну я не буду такое пробовать.
А что
пробовать.
Там?
Ну, тогда уж с водкой бы делали.
Фу, ты что,
а с просека
это
чуя
уже. Но нет, с водкой это невозможно. Просека нормально, мне
это
кажется.
Это ужас.
А что там из ингредиентов? Там же не колбаса.
Я не интересовалась. Просека на окрошке. Окрошка на просека.
Там же наверняка не картофель и не колбаса.
Я не знаю. Звучит так себе.
Ну, кстати, надо посмотреть, что там интересно.
Знаешь, на чем сделали? На комбуче.
Арбуз хорош с вином есть хорошо. Значит, особенно если вино не очень хорошее, например, сангрия. А почему вино, если не очень хорошее? Арбуз как-то сглаживает, что ли, вот этот неприятный вкус, да, пишет Финист. Ладно, хорошо. Так вот еще, в общем, все звучит с оттопыренным пальчиком. Какой-то кошмар. Нормальный арбуз — это обычный арбуз, без феты и соусов. Зато в компании со всеми друзьями или родственниками, пишет 165-й. Хорошо, спасибо большое. У нас сейчас новости, а после продолжим.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Скажи, мы вот сейчас поговорим, продолжим говорить про еду, арбузизацию.
Макс, ну перестань говорить это слово.
Московские гурманы стали делать, да, экспериментировать там сэндвичи, всякие салаты с добавлением арбуза, дыни и так далее. Я тут листал один телеграм-канал под названием «Молодой шпинат». Вот, друзья, заходите, подписывайтесь. Там не хватает чуть-чуть, да, какой-то круглой суммы, я забыл.
До круглой даты, да?
До круглой, подожди, сколько там сейчас у него?
Сейчас посмотрим.
Посмотри.
Шпинат — это мой кот.
Да, шпинат — это кот. Кот ведет, значит, свой телеграм-канал.
Мы не сошли с ума.
20 человек не хватает.
До 600.
До 600 подписчиков. У него есть тревожный чемоданчик?
Есть, конечно.
И там, правда, мыши,
ну,
кормы.
Я соберу ему этот чемоданчик, если он не перестанет рвать мне обои, скакать по косякам дверей и делать всякие неприличные вещи, понимаешь? 4 часа утра.
завела себе животное.
Да.
Кота.
Я брала молодого. Нормального кота. Я каждый раз пытаюсь вам объяснить. Я брала тебя у нормальной матери. У тебя отец с родословной.
Благородных
да?
кровей.
Благородных кровей. Да, отец осеменитель. Ну, шпинату это не грозит. Ну,
что такое осеменитель?
Ну, он работает. Он зарабатывает.
А, как Дуров.
Ну, примерно, да, только Дуров среди котов.
Да, понятно.
И, в общем, шпинат, ну, как бы, ведет себя соответствующим образом. Не то, чтобы он там пристает кому-то, мне к кому приставать, потому что он один в семье.
Ну, и да? он но... плюс еще, мне кажется, уже
но
все.
Но он позволяет себе всякие, знаешь, вещи, там, качаться на занавесках, что-то творить в 4 утра, носиться. Если он видит какую-то пятку, он из-за нее обязательно схватит. Ну, и каждый раз, когда он что-то подобное вытворяет, я ему говорю, я тебе сейчас соберу тревожный чемоданчик. Все твои когтеточки, мышей, корм. Вот сейчас соберешь чемодан и поедешь с Навыхина и будешь там сидеть. Тот первый, кто тебя найдет, к тому и пойдешь жить, и посмотришь, и сравнишь.
Представляешь, как это жителям Выхина уже надоело нас слушать.
Выхина-Жулебина.
Да, Выхина-Жулебина. Так, ладно, но, друзья, кстати, это хорошая идея. У меня есть друзья, целая семья, угу. у которых есть тревожные чемоданчики, они стоят рядом со входом, у них там дубликаты паспортов лежат, медицинские какие-то препараты нужной помощи, а плюс еще там что-то. Ой, какая прелесть. Марина открыла фотку, а это видео, как он спит.
Да.
Вот, и глаз открывает. А, фонарики, батарейки, ну и так далее. Может быть, это и паранойя с одной стороны. Какой смешной. Подписывайтесь, молодой шпинат, друзья. Классный код, классные истории рассказывает там Марина. И обязательно этой неделе до пятницы мы разыграем, вернее, не мы, а шпинат разыграет билеты.
Выглядит, как будто у нас с тобой крыша поехала, понимаешь?
Что?
У нас как будто поехала крыша, ничего.
Почему? Ничего не у нас знаю. Не поехало. Разыграем билеты на какое-нибудь мероприятие, очень интересное, которое будет проходить в Москве. Слушай, с 1 августа Аэроэкспресс больше не будет ходить от Киевского вокзала до аэропорта Внуково.
Как же так?
Так, вот пассажиры, которые заранее приобрели билеты на Аэроэкспресс с 1 августа, могут их сдать. А все дело в том, что после открытия станции метро в Аэроэкспрессе больше нет необходимости.
Аэроэкспресс, да, больше не будет ходить.
Подвела итог. Молодчина. Друзья, просто...
Ты просто так долго про это рассказывал, я только новости это увидела.
Дело в том, что, ну, все, работает метро, и больше не нужно Аэроэкспресса.
Саша Зум пишет. А у меня Выхина ассоциируется с районом Вишняки, прекрасным Кусковским парком, усадьбой и зоной отдыха Радуга. Ну, вот он поедет у меня в Кусковский парк.
Да, давай...
В эти дома, в усадьбы, в дворцы, будет там жить с своим чемоданом.
Давай пожмем друг другу лапы и в дальний путь на долгие года, пишет наш слушатель. А, так, Макс, вы посещали ресторан Пушкин? Нет, Катя, это был совершенно не Пушкин, это был обычный какой-то морской ресторан на Дмитровке. Я не помню, как он называется. Это обычный, ничего особенного.
Шаурмячная. Москвичей наказали за кухню в спальне.
Да.
В доме номер 48 на улице Народного ополчения москвичи во время ремонта перенесли кухню в спальню.
А, инспекция, узнав об этом, признала перепланировку незаконной и составила протокол и приказала вернуть кухню на прежнее место.
Ужас. У нас чем люди думают, когда такие вещи творят?
Не знаю. У нас у одной нашей коллеги с тобой, например, там, где у них спальня, хозяева сделали ванную с сауной. Выше этажом. Представляешь, наш коллега рассказывал, говорит, спим, и просто вот от потолка идет тепло.
Класс.
Жар прям идет, потрясающе. Потому что там работает сауна. И она, не знаю, какая инфракрасная, может быть, непонятно.
Ну, что-то согревающее.
Да, но вообще вот эти вот... истории с переделкой чего-то куда-то переносом.
Думайте головой,
вот
что
вот именно,
вы
это надо брать разрешение. Да. Даже стенку перенести из кухни, особенно если у вас газ, это нельзя, это запрещено.
В Москву вернулась мода на двойные и цветочные имена для детей. В столичном управлении ЗАГС рассказали, что многим новорожденным дают двойные имена.
Уже зарегистрированы Эмиль Даниэль, Эдвард Энтони, Ульяна Элин, Паулина Есинея.
Есинея все-таки.
Есинея, да.
Какая Есинея, Макс?
Да.
Ахинею ты несешь. Да. Ахинея.
Оливия Мишель. Одному счастливчику даже дали тройное имя.
Агюс Жерар Мишель.
Боже ты мой.
Также вернулся тренд на цветочные весенние имена. Лилия, Роза, Жасмин, Маргарита, Весна, Весенняя, Астра и Цветелина.
Какой ужас.
Также недавно на свет появились две радости, две лиры, две искры, девять океан, Титан, Ангел, Мираж, Феникс, Электро и Ясения.
И Огниво еще.
Да.
Или Огниво.
Я думаю, что Огниво. Огниво, иди ко мне, да? Ну, как-то так.
Огниво, иди
сюда. А как можно сокращенно, например, назвать Огниву? Гниво?
Огня. Огня.
Огня.
Огня. Камон, не, ну как можно такие имена?
Ангел мой. Вот ангел хорошее, кстати, имя.
А Феникс. Феня. Это вообще какой-то ник в телеге.
Да.
Гня, вот панк 13
предлагает. А океан.
Ошен.
Морюшко мое.
Оша.
Да. Оша, идите. Когда будете ее ругать, будете морюшком называть морюшком. Океан свой, да.
Да, а радость. Рада. Рада, да. Титан. Тита.
Иосиф.
Тан. Таня. Почему Иосиф?
Брос Тита.
Мираж, вот тоже. Ну, Мира, да. Мираж, это мужчина, женщина? Это женское, мужское?
Это Мираж, тут непонятно.
Мир, Мира.
Возможно, унисекс.
А, Маргарита. Ну, Маргарита, это нормально же имя. А, Весна.
Ну, про Веся. Цветочные
ну, да.
имена.
Ну, конечно, Агюс Жерар Мишель, это вообще... Агюс Жерар Мишель к доске.
Ну-ка, обедать.
Да. Паулина
Есения. Да что ж такое-то, Макс?
Есения.
Почему ты хочешь не сказать не Есения, а Ахинея? Я не понимаю.
Знаю.
У тебя что-то в голове крутится?
Наверное. Я просто не могу понять. Но вот, опять же, это как с арбузизацией.
Макс.
Это просто люди издеваются над своими детьми. Но я,
может быть, нравится.
Получив имя, если бы мне дали имя Океан, да, я в 18 лет его поменял. Извините
на что?
Меня.
На
Макс.
На Макс?
Я обожаю
просто
свое
имя. Просто и понятно.
Просто и понятно.
Да.
Или если бы меня, я был девочкой, меня назвали Радость, ну,
да
стал бы
радость?
Рада. Рада, да. Ну, вот вообще, если честно, это... Ну, как жить с такими именами? Тем более в нашей стране.
Искра.
Искра. Ну, Искра еще ладно, это нормально. Помнишь
Искра
фильм?
Искра Максимовна.
«Завтра была война». Там была героиня Искра. Mm-hmm. Это как-то более-менее нормально. Идем дальше.
Макс и Марина, они вас услышали. Они вас услышали.
Но еще перед тем, как поговорить о дружбе, хочу вот какую новость зачитать, Марин.
Запиши.
Регулярный секс продлевает женщинам жизнь.
Как это связано с дружбой?
Ну как?
Секс по дружбе? Что? Как это связано?
Того. Ну сейчас тема будет дружба, а перед
ней... Мы же не
ней...
животные, правда?
Ну вот исследование. Секс полезен для сердечно-сосудистой системы.
Как необычно.
Женщины, которые занимаются им реже одного раза в неделю, имеют риск, ну, короче, смертности выше на 70%. Ну и, короче, от депрессии они меньше страдают. А вот на мужчин этот эффект не распространяется. В смысле?
Какой эффект?
Ну, если меньше одного раза в неделю, то депрессии не будет, и меньше смертность, и выше риска не будет.
Ничего не будет.
Вообще, как
бы. Ничего не будет.
Вообще ничего не будет. Мужикам и не нужен он вообще. Ладно, давайте будем звонить сейчас нашему психологу Ане Девятко. Дело в том, что сегодня Международный день дружбы. Вот. Ты веришь во взрослую дружбу? Что, например, в 40, 50, 60 лет человек может подружиться с другим человеком, и прям будет хорошая, крепкая дружба.
Ну, почему нет?
Ну, кстати, да, почему нет? Давай выясним. Возможно, это вообще с психологической точки зрения. С нами на связи Анна Девятко. Ань, привет!
Привет, Макс, привет, Марина, привет, радиослушатели.
Привет,
да,
Ань.
Привет. Скажи, пожалуйста, ну, на самом деле, вообще, вот что такое дружба в разные периоды жизни? Это какая-то, наверное, ответственность, это какие-то правила, это какая-то, как это, Марин, слово, когда ты несешь, ну, вот ответственность, да?
отвечаешь за себя, свои поступки,
ну,
перед,
да,
другими людьми.
Ну да, и перед другим человеком. Ань,
это
что
называется?
Это
называется взрослая жизнь.
Ну, типа того, да.
Дружба в разные возраста – это интерес людей друг к другу и желание поддерживать и разделять общие какие-то радости и горести, делать что-то вместе. И дружба бывает вокруг общих интересов, а бывает вокруг общих дел. Это две разные дружбы. Когда мы взрослеем, мы по-другому начинаем относиться к дружбе, потому что пик интереса к другим людям приходится на 25 лет. А чем старше становимся, тем сложнее заводить друзей. Но я думаю, что это очевидная истина.
Почему сложнее, Аня, все-таки вот с возрастом заводить друзей? Потому что мы становимся более привередливыми, более какими-то избирательными, может
Или
быть.
Или наоборот, мы становимся
какие-то
противными.
Какие-то требования, да, предъявляем к людям.
Мы, во-первых, больше погружаемся в свою собственную жизнь. Если в детстве мы дружим сами по себе, вот мы вышли гулять, увидели какого-нибудь симпатичного мальчика или девочку, говорим, давай дружить, давай вместе полезем на дерево, или давай вместе качаться на качелях, играть в салочки. И раз, организовалась совместная игра. А когда мы уже взрослые, у нас у каждого есть семья.
Ну почему? Что, в 40 лет нельзя полезть на дерево или подойти к женщине и сказать, привет, какая ты хорошая, давай дружить? Ну, конечно, ты можешь огребсти за это, но...
Скорее всего, так и будет,
можно, да.
Можно,
да, на дерево все-таки
слазить. Какая ты хорошая, полезная на дерево. Как ты мне нравишься.
Мужчина, вы же дебил, идите отсюда. Хорошо, это была мизансценка такая. Ай, давай, продолжай.
Ну, смотря с кем полезть на дерево, потому что есть люди, которые в 40 лет полезут на дерево. Я полезу, если что.
Да.
Вот. Но чтобы увидеть других людей, да, и тех, которые схожи по интересам, нужно немножко отвлечься от своей семьи и распознать свою потребность. Вот, например, я сейчас хочу, чтобы со мной кто-то повеселился, или кто-то со мной разделил приключения, кто же подойдет под эту задачу. И тогда вот включается внутренний локатор, человек начинает искать людей вокруг. А если он погружен в работу, в заботу о семье, ему некогда думать, что ему нужно. И тогда друг может быть как какой-то утешитель, то есть человек, с кем можно разделить свои невзгоды. Можно пожаловаться и пожаловаться на детей, на супруга, получить поддержку, выдохнуть и потом снова взглянуть на свою жизнь с большей улыбкой.
Получается, что как будто мы свой негатив сливаем на своего
друзей,
друга,
да,
жалуемся ему на семью.
Мы находим отдушину в этой дружбе.
Потребность такая в принятии, в утешении. Дружба – это же тоже человеческие отношения, а человеческие отношения, они закрывают потребность людей в них. То есть они не бывают просто так. Каждому человеку от другого что-то надо.
Ань, а вот я, Марина, спросила, почему сложно дружить с годами. Я так и не услышал. Вот, но понял, что мы становимся более толстокожими, и нам сложнее как бы угодить. Вот это самое главное, да?
Нам сложнее понять, что мы хотим от других людей, потому что мы перегружены своим. У нас нет места под других людей. Есть такое понятие, как психологическая емкость. И столько задач, сколько человек в эту психологическую емкость помещает, их может быть много, слишком много для того, чтобы туда поместился еще какой-то один человек, друг. То есть человеку сначала нужно разгрузить себя в плане дел, например, выделить один день в неделю, в субботу, когда он встречается с друзьями, и тогда это будет место для друзей. И там начнут появляться какие-то люди, с которыми можно куда-то сходить. Но сначала нужно выделить место и время. У людей, чем они взрослее, тем больше обязанностей. Не только перед другими людьми, но и перед своей семьей, перед самим собой. Места под друзей просто не остается. Плюс очень много психологических защит включается. Вот то, что я вижу изнутри, то, что люди рассказывают, они пытаются дружить, но когда они видят другого человека, они одевают на себя броню, становятся очень строгими, принимают такой представительский вид. Желательно при этом должна не строго выглядеть, как с иголочки, так, что к ним не подойдешь. И другие люди даже не догадываются, что они хотят, чтобы с ними дружили. Им кажется, что вот нужно к ним подойти, отчитаться, что все хорошо, что все сделал правильно, и пойти дальше по своим делам.
Но смотри, если в лет 18-25 мы заводим друзей и ищем человека на волне, да,
ну, вот, типа человека, того, с которым нам интересно.
Да, вот типа, ой, с ним можно и в клуб сбегать, и на дерево влезть, и в горы поехать, и куда-то в Казань улететь, то в лет 40-45...
Ну, в Казань.
Ну, не знаю, спонтанно взял и улетел в Казань, в Сургут, куда угодно. Вот. А то в
Магадан.
40, да, в 40-45 человеку уже нужно что-то более спокойное, чтобы его выслушали, чтобы ему...
То есть, как будто ему нужна жилетка,
да,
а не друг.
Да, что это мы как ищем с психологической точки зрения более удобного себе психически. Там как бы физически, а тут психически, верно я понимаю?
И да, и нет. Вы правильно заметили, что вы это ты и Марина, что существует два типа дружбы вокруг общих интересов, это что-то поделать вместе, и вокруг эмоциональной близости, там утешить друг друга, пожаловаться друг другу, чтобы было легче. Просто чем старше люди становятся, тем двигательная активность снижается, и это общий такой фон. Можно и в 40 лет, и в 45 лет искать тех, с кем можно пойти в горы, с кем можно поехать на озеро, на речку, попутешествовать. Но этих людей будет гораздо меньше, чем тех, кому можно пожаловаться. Просто разные потребности и разный способ искать этих людей, искать этих друзей.
Угу. Нужно ли дружить всю жизнь с человеком, если вот вы с ним давно дружите, но периодически ваши интересы расходятся? Нужно ли стараться, точнее, сохранить эти отношения, несмотря на то, что вы меняетесь в течение жизни как-то?
Можно пытаться, можно пробовать. Мы уже говорили неоднократно на эту тему, что это усилия с двух сторон, и это труд людей по удержанию дружбы с двух сторон, потому что люди меняются, кто-то больше развивается, кто-то меньше развивается, у кого-то вторая половинка успешнее, и второй начинает завидовать. Для того, чтобы дружбу сохранить, нужно все время друг с другом разговаривать и позволять друг другу отдаляться, заниматься своими делами, а потом снова приближаться. Вот. И иногда люди расстаются на время, а потом через годы снова сходятся, но уже немножко на более дальнюю дистанцию.
И это нормально, да?
Это вполне нормально, да, они становятся тогда приятелями, а не близкими друзьями, контакт сохраняется, но уже люди не рассказывают так много, как раньше друг другу.
А бывают такие ситуации, когда человек остается вообще без друзей? В лет так 50-60, бац, а и позвонить некому, и пожаловаться некому, и не с кем, ну, не знаю, поехать в горы.
Косточки перемыть некому,
да.
И не с кем.
Такое бывает и не только в возрасте 50-60 лет, это может случиться в любом возрасте. К сожалению, да, так бывает, что люди остаются в одиночестве. Много сочувствия к ним, видимо, придется нарабатывать новых людей вокруг себя.
А как это сделать грамотно и правильно? Наработать этих людей, окружение новое, когда тебе уже за 40?
Искать?
Да.
Во-первых, когда вы остались один, ни в коем случае не возвращайтесь, потому что если люди вас предали и вы остались в одиночестве, они вас предадут еще раз. Вы можете помириться с ними позже, когда будете чувствовать себя в безопасности, но в тот момент, когда вас оставили в одиночестве, лучше подумать, с кем можно поговорить еще. Можно открыть записную книжку, это самый элементарный совет, и посмотреть, кто в записной книжке есть симпатичный, который человек вам кажется добрым и внимательным по отношению к вам, и кому можно позвонить с ним пообщаться.
Господи, я вот недавно открыл записную книжку и понял, что я...
В субботу.
Да, из 100 человек я 80 не помню и по именам, кто эти люди. Я читаю, там, Маша такая-то, Вася такой-то. Я думаю, кто это? Как они попали ко мне вообще в записную книжку?
Ну, тогда их можно пролистывать. Там наверняка среди этих 100 человек получается 20.
Меня, да, понятно. Так, поискать, да, людей...
Записная книжка. Что мы еще делаем?
Ну, вот в записной книжке позвонили, пообщались, потом можно обратиться к своим интересам. Что мне сейчас интересно, чем я занимаюсь? Попробовать пойти в эту сферу и, может быть, даже не пытаться искать друзей в реальной жизни, а попытаться пообщаться на эту тему в интернете, поискать какие-то клубы. Например, есть беговые клубы, есть... клубы, которые собираются читать книги и записаться в них сначала онлайн, а потом уже развиртуализироваться. То есть сначала простроить безопасность, узнать, что у людей действительно...
Короче, найти общий интерес.
Подумать, что вам интересно, и отправиться, да, в какой-то клуб по интересам.
У нас так, прям минутка.
И при этом обязательно нужно смотреть, как реагирует другой человек. Если другой человек, например, смотрит куда-нибудь, не знаю, в пол, когда разговаривает, делает вид, что не замечает, лучше искать следующих друзей, следующих людей, которым будет интересно.
Угу. Окей. Да-да, говори.
Такая активная тема, и тема друзей – это постоянный поиск, постоянная смена людей, постоянная смена вариантов. То есть не нужно останавливаться, расстраиваться, если что-то не получается. Важно в ней идти дальше и искать себе того человека, который вас поймет.
Но и мне кажется, все-таки мы это не сказали, иногда надо заглядывать и внутрь себя, потому что, может быть, причиной разлада в отношениях стал именно ты, а не другой человек, потому что мы тоже совершаем ошибки и делаем какие-то нехорошие поступки.
А, да, и себя нужно простить за это, а потом тебя простят и другие.
Анна, да будет так.
Да, аминь. Анна Девятка была сегодня с нами на связи, говорили мы о взрослой дружбе. Ань, спасибо большое, и с праздником, и мы с тобой дружим.
Спасибо, Ань.
Я с вами тоже.
Пока-пока. Пока-пока. Так, у нас сейчас рубрика «Провиант», затем новости, ну а далее программа «Своими ногами», поедем в Индонезию. Поехали.